Это объяснение его вполне устроило.
«Когда вернетесь, стучите громче», — сказал он мне, отпирая калитку.
Первые полчаса я бродил по окрестностям, не удаляясь далеко от стен, так, чтобы меня видели. Фигура возле часовни указывала на то, что поблизости имеется темная сущность. Я попытался определить нужное направление. По всему выходило, что тварь находится под монастырем. Возможно, где-то в подвалах. «Интересно, почему стражу не говорят об этом?» — пробормотал я, глядя на Дордж Гантоин, который сейчас мне показался особенно мрачным и неприветливым. «Это все равно, что не рассказывать врачу о смертельно опасной болезни, хотя он может спасти тебя. А когда пациент не хочет говорить с врачом о том, что его беспокоит? Или когда он не доверяет доктору? Или когда хочет скрыть то, чего стыдится. Затем я направился к обрыву и увидел каменную тропку желтоватого цвета, серпантином спускающуюся к леднику. Это было началом моего завтрашнего пути. Пугало подошло ко мне неслышно, и, как и я, стало смотреть на перевал, который нам предстояло преодолеть. «Главное, чтобы завтра была хорошая погода», — сказал я. Одушевленный пожал плечами. Ему было все равно, как подниматься — при ясном солнце, снегопаде или тумане. Пугало, в отличие от меня, не мерзнет и не страдает от отсутствия воздуха. «Как тебе монастырь?» Очередное пожатие плеч. Теперь равнодушное. Оно выглядело разочарованным. «Ты думала, здесь нечто вроде школы волшебства?» — хмыкнул я. Кивок. «Уверен, ты знаешь, но на всякий случай скажу тебе, что клирики, обладающие церковной магией, не так часто встречаются. Для того, чтобы в них проснулся такой дар, нужно несколько факторов. Неистовая вера в Господа и любовь к Нему, без всяких сомнений. С учетом того, что с верой и любовью у людского племени не все и не всегда гладко, а сомнению вы предостаточно, волшебство становится редкой штукой. Ну и второе условие — на душе не должно быть серьезных грехов. А поскольку люди слабы, их одолевают пороки страсти и желания, грехов на них больше, чем блох на чумной крысе. И пока они есть, Бог не спешит давать такое мощное оружие, как церковная магия, в руки слуг своих. Так что, если ты ожидала увидеть здесь фокусы, то ошиблась адресом. Как я уже говорил проповеднику, почти все боевые монахи заняты работой и ездят по миру, они торчат в этих негостеприимных и, что ж скрывать, смертоносных стенах. Пугало точно и не услышало меня. Продолжало смотреть на величественные горы да поглаживать рукоятку своего серпа. А я вспомнил Ганса и наш разговор о церковной магии. Подумать только, чтобы скручивать еретиков, убивать демонов и противостоять темным колдунам нужна такая малость — вера, — сказал он, любуясь Кристиной, которая чистила шкуру вьюна. Право, я лишал бы сана клириков, которые не могут пользоваться волшебством. Это означает, что либо они грешники, либо их одолевают сомнения, а таким не место среди пастырей человеческих душ. Ты, как всегда, радикален во всем, — не согласился я с ним. Мы частенько спорили с Гансом, обсуждая не слишком важные вопросы. Криста лишь обреченно качала головой. Теперь Ганс мертв, Кристина пропала где-то в Нараре, а я торчу здесь, общаясь с одушевленным, который не дает себе труда даже рта раскрыть и сказать пару слов. «Не хочешь оказать мне услугу?» Заинтересованное пугало тут же повернуло одутловатое лицо, скалясь своей жутковатой улыбочкой. Проповедник сказал, что вокруг центральной части монастыря нарисованы фигуры. А ты там спокойно шастала. Не могло бы ты проверить подвалы? Где-то там может жить темная душа. Оно задумалось на мгновение, а затем отрицательно покачало головой. Ему это было неинтересно.
«Угу», — мрачно бросил я ему. «Вот если бы я попросил тебя прирезать парочку девственниц, то ты бы явно сделала это с радостью».
Мое замечание его развеселило. Понимая, что помощи от него можно не ждать, я решил вернуться к горному озеру. Была уже вторая половина дня, небо затянули облака, и я спешил, надеясь вернуться к монастырю до начала сумерек. На берегу суетились скирры, размахивали руками, хватались за веревку и пытались утянуть в темную дыру пещеры лоснящееся тело топлуна, пронзенного тремя арбалетными болтами. Мокрый плевун сидел на камне и безостановочно ругался на всю остальную компанию. Они заметили меня, оставили работу, и переговорщик на всякий случай спрятал арбалет себе за спину.
— Здорово, гладкокожий! — поприветствовал он меня. — Мы все-таки смогли достать ублюдка. Больше не будет у нас детей воровать.
— Достали? Это я достал! — заорал плевун. — Вы меня, придурки, как наживку использовали!
— Ну и что с того? Он ж тебя не сожрал! — отмахнулся подзатыльник. — Чего пришел, гладкокожий?
Я посмотрел на их одноглазые физиономии и негромко сказал. — Должок за вами, ребята.
«А-а-а!» — протянул переговорщик. «Третий вопрос!»
«Да пошлите вы его!» — крикнул плевун.
«Мы топлуна прихлопнули! Арбалет нам теперь нахрен не нужен!»
Остальные скиры не обратили внимания на такое подлое предложение.
«Давай свой вопрос, гладкокожий! Нам до темноты еще надо эту паскуду разделать!» — поторопил меня переговорщик.
«Скиры живут под землей и роют норы в горах. Думаю, такие хитрецы, как вы, позаботились о том, чтобы у вас был вход в монастырские подвалы и погреба». Они мрачно переглянулись между собой.
«Это вопрос?» — спросил главный. «Ничего такого не знаем».
Он отправил злой взгляд плевуну, и тот возмущенно завопил.
«Да я к нему уже 2 года не лазил, с тех пор, как матушка меня за ту ворованную монастырскую грудинку отлупила. Если и пропало что-то у монахов, то это не я».
«Вот тупой придурок!» —
в сердцах воскликнул здоровый подзатыльник.
«Все, готов разболтать первому встречному!»
Плевун закрыл рот 2 руками и в ужасе смотрел на своих товарищей, поняв, что только что серьезно сболтнул лишнего.
«Ладно, гладкокожий, если тебя монахи послали, то после того случая мы ничего у них не воровали!» — вздохнул переговорщик. «Так им и передай!»
«Монахи меня не посылали, но мне надо проникнуть в погреба».
«А попросить у них?»
— прищурился скир. «Не вариант».
«Тоже, что ли, грудинку спереть захотел?» — заржал плевун,
но тут же заткнулся, пронзенный недобрыми взглядами товарищей.
«Это не погреб», — объяснил переговорщик. «А склад съестного, под стеной, кладовая. Тебе нужна дорога? Хорошо.
«Стоп!» — оборвал я его. «Под стеной? Мне это не подходит. Нужен проход в подвальное помещение в центре монастыря».
Вот это чего захотел?»
— присвистнул плевун.
«Нет такой дороги. Еще мой прадед пытался пробить туда лаз, но сами горы против. Земля жжется, и обвалы сплошные. Одно слово — людская магия. Когда несколько наших рабочих погибло, мы больше не пытались пробраться в сердце Дорчгантойна. Никакой окорок и сыр не стоят жизни родичей. Нет у нас туда дороги. Вот если тебе кладовая нужна, или в катакомбы под часовней пролезть, это, пожалуйста, покажем. А под сам монастырь, увы».
«Катакомбы? Они ведь тоже под монастырем?» — заинтересовался я.
«Ну да. Не под центром, а расположенные параллельно склону и уходят вниз прямо к леднику. Мертвякам-то от холода мало что будет. Правда, теперь 8 лет уж никого там не хоронят».
«Почему?»
«Откуда я знаю? Может, надоело спускаться в холодильник? Мы там не бываем. Нет никакого интереса глазеть на гладкокожих мертвых старцев. Так что? Ты спрашивать-то будешь?»
«Ну что же, это лучше, чем ничего. Стоит проверить это место. Темные твари любят селиться в могильниках. Селезина тому подтверждением. «Покажете мне дорогу в катакомбы?»
«Покажем», — кивнул переговорщик. «Если она осталась. Никто из наших семей туда давно не ходил. Тебе прямо сейчас?»
«Завтра ночью».
«Лады, выходи из монастыря, мы тебя встретим».
Я даже не стал размышлять о том, что скажет проповедник, когда узнает, что я задумал.